Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Христиане всего мира отмечают Пасху, воскресение Христова. В Петербурге полиция выявляет готов, панков и металлистов. Главный языческий жрец России Доброслав обратился с жалобой в Страсбург. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Христиане сегодня отмечают Пасху, воскресение Христово. Пасха – переходящий праздник, и его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно. Пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресение – днем радости о воскресшем Господе. Со второго века праздник стал ежегодным. В этом году восточная и западная пасхалии, системы расчета даты Пасхи совпали. По данным соцопросов, Пасху празднуют в целом более 90% россиян, среди которых есть и неверующие. О значении этого праздника священник, автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Праздником воскресения Христова остается по той простой причине, что, как говорил апостол Павел, если Иисус не воскрес, то во что мы, собственно, веруем? Это так, в пустоту. И его смысл именно в том, что все в этом мире конечно, и наш разум, наше сознание склонны продолжать это и примитивно к себе. И вдруг вот некоторая такая ослепительная точка, что оказывается, да, все конечно, но в одном месте за концом следует прорыв. Вот такова вера. Это к тому, что если люди видят в прорыве, в вечности, в бесконечности исключения, то они все-таки еще не полностью веруют во Христа. Они еще не приняли вот это евангельское благовестие. Они еще в большинстве случаев будут надеяться на конечное, на смерть, на казнь, на оружие, на силу. А вера полная там, где знает, что бесконечность – это норма, а конечное – это исключение, которого не должно быть.
Яков, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что сейчас, вот в наши дни, в России, в частности, Пасха – это далеко не просто религиозный праздник? Например, по традиции в России в этот день посещают кладбище. Это как-то согласуется с традициями празднования Пасхи в классическом ее варианте?
Понимаете, вот в православной службе, да и не только в православной, есть слова, когда мы обращаемся к Богу и говорим «Твоя от твоих тебе приносим». Здесь было бы странно жаловаться на то, что Пасха сопряжена с нехристианскими, а иногда даже антихристианскими традициями, потому что Пасха – это все-таки изначально не религиозный даже праздник. Это праздник урожая, это праздник весны. И то, что с ним соединили в древности воспоминания об исходе из Египта, и праздник стал преимущественно религиозным, это довольно позднее все ведь развитие. Все в мире сначала было безрелигиозным или всерелигиозным, когда даже вот проклевываются ростки, уже рассматривают как радостное событие. Но нам после августа 2010 года, вот сейчас волнуешься и ждешь, выгорело все или все-таки проклюнется. Это почти религиозная радость. Посещение кладбищ на Пасху обычай сформировался недавно. Он сформировался при советской власти где-то в 70-х годов, ну, может быть, чуть раньше. В нем нет, конечно, ничего христианского, и многие люди говорят, что и не надо все это организовывать. А мне кажется, ну что навязывать, если люди хотя бы раз в год вспомнят умерших, уже неплохо. Лучше бы весь год их помнили, как православные. Весь год, то и дело, родительская суббота, еще какое-то поминовение. А уж с какими мыслями, кто на кладбище, понятно, что не очень-то верует в воскресенье. Но ведь и мы, христиане, тоже ведь еще вот не до дрожи веруем в воскресенье. Так что мы будем других ругать?
А вот эти внешние атрибуты праздника, пасхальный кулич, крашеные яйца, приветствие, Христос воскресе, воистину воскресе, это так и должно быть?
Крашеные яйца – это языческие обычаи. В древности яйцо было символом плодородия, и даже катали эти крашеные яйца по жрецу по лошади, чтобы те были более плодовитыми. Но мы теперь это тоже немножечко приватизировали, эти яйца. Так что теперь это толкуется как символ, что из мертвого, из известковой скорлупы появляется живое, как Христос из могилы. Ну, допустимая аллегория, кто хочет, может на нас в суд подать. А приветствие «Христос воскресе», я думаю, что, ну, как без этого? Потому что тут важно помнить, что, как поется на пасхальной службе, «простим вся воскресенье». То есть «простим воскресенье» – это источник прощения, потому что если бесконечность есть, то все обиды, самые-самые обидные, злые, несправедливые, а все-таки большинство наших проблем все-таки не масштаба Освенцима, мягко говоря, вот, все можно простить. Но, конечно, обе стороны должны верить в воскресенье. Но можно и в одностороннем порядке простить. Ничего, ни сахарный не растаем, не съедят нас.
Яков Кротов, священник, автор и ведущий программы на Радио Свобода с христианской точки зрения. Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого, вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Подмосковье сегодня утром неизвестный бросил взрывное устройство на съемочную площадку телешоу «Дом-2». По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек. Более чем в 4 раза увеличилась площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки. В Кемеровской области сегодня в результате обрушения кровли на шахте погиб горняк. В Армении и во многих странах мира сегодня вспоминают жертв массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. На западном берегу Иордана, в городе Наблус, один человек погиб и 4 были ранены, когда палестинский полицейский открыл огонь по группе израильтян, следовавших на машине к религиозной святыне – гробнице Иосифа. Триполи просит Афины о содействии в вопросе прекращения авиаударов НАТО по территории Ливии. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гостем «Радио Свобода» был первый заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин. Ведет программу Данила Гальперович. С 15 по 24 апреля во Фрунзенском районе Петербурга проходит профилактическое мероприятие под названием «Неформал». Оно заключается в выявлении несовершеннолетних, принадлежащих неформальным субкультурам с целью противодействия росту экстремистских настроений среди молодежи, утверждают в правоохранительных органах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Где только не ловят сегодня экстремистов, и среди оппозиционеров, и среди правозащитников, и среди устроителей уличных перформансов. И вот теперь добрались до экстравагантных молодых людей, панков, готов, эмо, металлистов и прочих не очень понятных, но для властей всегда чем-то подозрительных неформалов. Неформал так во Фрунзенском районе и назвали небольшую весеннюю кампанию по обнаружению среди молодых любителей не ходить строем или, скорее, ходить не в том строю, совсем юных адептов этой молодежной веры, то есть несовершеннолетних. Зачем нужно их выявлять? В районной администрации считают, для того, чтобы бороться против экстремистских настроений в молодежной среде, не допускать привлечения подростков к участию в разного рода несанкционированных акциях. Более развернутый комментарий у чиновников получить не удалось. В городском комитете по культуре тоже отказались комментировать профилактическое мероприятие «Неформал», сославшись на малую осведомленность. В ГУВД попросили дождаться окончания операции, подтвердив, однако, что она проходит, говорит начальник пресс-службы ГУВД Петербурга и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Операция идет, закончим, все расскажем, обещаю вам.
Стоит заметить, что это далеко не первая кампания по поиску экстремистов там, где рядовому гражданину вряд ли пришло бы на ум их искать. Не так давно в списках экстремистов оказалась член партии «Яблоко» Ольга Покровская. Она, кстати, подала в суд и выиграла свое дело.
У нас есть закон о противодействии экстремизму. Там говорится о том, что такое экстремистская деятельность. Я вас уверяю, что никакого отношения вот эти вот группы молодежи, которые занимаются какими-то им интересными делами, пусть даже эти дела не всегда нравятся взрослым, там металлисты, боты, панки, никакого отношения эта деятельность к экстремизму в том смысле, в котором понимает его закон, не имеет. Экстремизм у нас – это борьба против государства, против законных прав личности и так далее. Если говорить о законе о полиции, то там действительно содержатся такие нормы, которые позволяют им заниматься профилактикой правонарушений. Но и только. Поэтому причисление людей заведомо только потому, что они любят какую-то музыку или имеют какие-то пристрастия в одежде, каким-то группировкам неформальным, которые чем-то опасны, выявление, составление этих списков, с моей точки зрения, абсолютно неконституционно, не имеет никакого отношения к закону.
Зачем же такой профилактикой занимаются?
Это желание власти осуществлять тотальный контроль над обществом. На самом деле это очень тревожный симптом, и он говорит о том, что власть имеет не только авторитарные, но и тоталитарные тенденции своего развития. Потому что именно тоталитарная власть стремится контролировать неполитические сферы, частную жизнь людей.
Причина проведения таких операций в бюрократической природе силовых структур, считает председатель Петербургской ассоциации социологов Мария Мацкевич.
Им нужно показать какие-то свои успехи в новом качестве, в качестве уже полиции. Это вполне бюрократическая организация, у нее должна быть отчетность. Отчетность выражается в количестве задержанных, выявленных.
По мнению Марии Мацкевич, ищут там, где безопаснее искать, особенно учитывая, что инспектора по делам несовершеннолетних в основном женщины. На самом деле питательная среда экстремистов совершенно другая.
До сих пор вот во всем мире, я еще не помню ни одного случая, когда было бы объявлено, что террорист, смертник или организовавший в прошлом был панком. Вот из националистических объединений или фашистских убивали кого-то. Да, такое было. А вот чтобы это были панки или готы, ни разу не слышала.
Мероприятие «Неформал» не случайно проходит именно во Фрунзенском районе, считает политолог Борис Вишнев.
Политик Мещеряков, начинавший свою политическую карьеру с того, что он был помощником депутата-националиста Юрия Савельева, а потом плавно попавший в «Единую Россию», потом президентский кадровый резерв. По моим представлениям, за вот такие вот инициативы этого молодого и перспективного в нормальной бы стране давно бы допрашивали правоохранительные органы. Не его собачье дело выяснять, какие там есть неформальные группировки. На мой взгляд, и тем людям, к которым будут пытаться приставать в рамках этой замечательной операции, их родственникам следует при малейших попытках это сделать, как минимум обращаться в прокуратуру.
Подобные мероприятия в Петербурге замечены не впервые. В разное время, особенно перед массовыми акциями оппозиции, с членами разных партий и движений проводится так называемая профилактическая работа. Вторая операция «Неформал» во Фрунзенском районе должна пройти уже в мае. По мнению Бориса Вишневского, кампания может охватить весь город, а ее законность должна стать объектом пристального внимания правозащитников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С жалобой в Европейский суд по правам человека обратился житель Кировской области Алексей Добровольский, называющий себя главным языческим жрецом России Доброславом. Жрец считает, что его права были нарушены действиями Кировской прокуратуры, обвинившей его в разжигании межнациональной розни. За экстремистские высказывания язычник по решению Кировского суда был осужден на 2 года условно. С Доброславом и его оппонентами встретилась корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Уже больше 20 лет бывший советский диссидент Алексей Добровольский, в язычестве принявший имя Доброслав, живет в деревне Васенево Шабалинского района Кировской области. Коренной москвич Добровольский поселился в глухой деревушке после того, как увлекся славянским язычеством. Кроме 72-летнего язычника, в Васенево сейчас больше не живет никто. Только летом Доброслава посещают единомышленники, чтобы отпраздновать День Купалы, Солнцеворота, выпить медовухи и сфотографироваться возле 7-метрового деревянного столба, символического изображения фаллоса.
поставили его, так сказать, ну, в назидание, как символ возрождения русской нации. Хер по-русски, да, ой, корень-то один, яр, ер, хер, ярила.
Этой зимой поклонника Ярилы неожиданно посетила избирательная комиссия. Дорогу в деревню проложили гусеничным трактором и приехали с выездной урной. Бывший диссидент на выборах в областное законодательное собрание отдал свой голос за КПРФ. А ведь именно за борьбу с коммунистической партией Советского Союза Алексей Добровольский провел в лагерях, тюрьмах и специальных психиатрических больницах 13 лет. К этому сроку недавно добавили еще 2 года лишения свободы условно. Приговором Кировского районного суда Добровольский был осужден за высказывания, направленные на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни.
Меня уже второй раз при этой новой власти судят. Первый раз в 2001 году получил я срок. Сейчас в Москве есть такая Пушкинская площадь, там я слышал какие-то все время демонстрации. Так мы первые начали в 65-м году. Мы какие-то флаги ломали красные, били морды каким-то этим комсомольцам, дружинникам. Что-то мы делали, было за что, сейчас совершенно не за что. За мысль обожествлению природы, матери земли, что только это может спасти и саму землю, и человечество, что западная природа, пожирающая цивилизация, основанная на ценностях иудеев христианства. Иудеев христианства — это порочная религия, это религия смерти. Это моя мысль. Я же не призываю, что там давайте взрывать церковь. Какой же это экстремизм?
Рассказывает старший помощник прокурора Кировской области Сергей Мохин.
Суд признал Добровольского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Добровольский в ходе своей лекции, которая состоялась в Доме культуры имени Циолковского, были допущены ряд высказываний Добровольским, которые были квалифицированы как высказывания и выражения, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а именно в отношении евреев, христианам, группе социальной. Это государственные служащие.
Современное русское язычество – это маргинальная идеология на грани с обыкновенным фашизмом, считает религиовед Владимир Коршунков.
То, что они считают язычеством, это какой-то такой странный компот из недопонятого, недопрочитанного, измышленного, что вот мы поклонялись травкам-козявкам и необрезанному херу, а, значит, вот нехорошие люди, они поклонялись обрезанному херу, и за это их надо бы убить, вообще-то говоря. Ну, вот это все, конечно, идеология в чистом виде, причем идеология самая лютая такая, нацистская, по сути, идеология.
7 книг Доброслава попали в федеральный список запрещенной в России литературы. Одна из них – книга «Волхвы». Лингвистическую экспертизу этой книги проводили по просьбе сотрудников Кировского управления ФСБ, специалисты из Кирова и Владимира. Не только текст, но даже обложка книги с изображением картины Виктора Вознецова «Встреча Олега с кудесником» были признаны экстремистскими материалами, рассказывает правозащитник Евгений Какаулин, побывавший недавно на лекции Доброслава.
Самое интересное, что то, что говорил Добровольский, на самом деле была лекция о защите природы. И вот момент, когда он сказал, ведь если в лес приходит злой человек, распахивается дверь, и в кабинет врывается, как позже выяснилось, сотрудник милиции замечательной фамилии Русский. Увидев, что полон зал, увидев, что люди слушают с интересом, он ретировался, увидел своих коллег в форме, сгруппировались они и попытались составить протокол. То есть мне пришлось консультировать завтра мероприятия, например, защиту их прав, поскольку их пытались уличить в незаконном действии, чего на самом деле не происходило. Но в любом случае преследовать человека за то, что он высказывает собственные убеждения, не призывая при этом к насилию, не совершая никаких уголовно наказуемых деяний, в стране, которая считается сегодня демократической, по меньшей мере, странной.
Адвокат Доброслава обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, считая решение Кировского районного суда незаконным. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Волна выступлений за демократические перемены в странах Ближнего Востока и Северной Африки совпала с началом проекта Государственного департамента США в сервисе микроблогов Twitter. Сотрудники департамента теперь общаются на 9 иностранных языках, включая русский. Над материалом работали корреспонденты Радио Свобода, Свободная Европа, Ричард Солош и Александр Вагнер.
Госдепартамент США решил активно использовать социальные сети в интернете, чтобы получить возможность в реальном времени общаться с жителями стран Ближнего и Дальнего Востока, а также Азии. Официальная страница Госдепартамента на арабском, китайском, персидском, русском, хинди и других языках читают многие. Например, страницу в Твиттере на арабском постоянно просматривают около 6000 человек. Страница на персидском помогает иранским оппозиционным активистам передавать другим информацию о происходящем. Глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон считает, что интерактивное общение помогает поддерживать контакты с теми, с кем раньше не было возможности общаться.
Мы стараемся идти в ногу со временем. Общение с пользующимися интернетом активистами в разных странах позволяет нам с легкостью определить, требуется ли им наша помощь. При этом мы используем самые разные возможности и готовы противостоять угрозам, с которыми сталкиваются активисты. В то время как авторитарные режимы пытаются заблокировать работу какого-то одного сайта, мы уже переходим на другие.
Несмотря на то, что Твиттер дает новые возможности коммуникации с общественными активистами, в реальности в блогах можно найти в основном официальную информацию или заявления Госдепартамента в виде кратких сообщений. У профессора Клея Ширки, эксперта по социальным сетям и интернету, я спросила, как он оценивает эту инициативу. Речь идет о демонстрации потенциала общения онлайн или же в большей степени о том, что Госдепартамент стремится не отставать от жизни.
Государственный департамент не может ориентироваться на внешний эффект, ведь эта организация находится под непрерывным контролем. Я думаю, проблема немного в другом. Даже если Госдепартамент хочет максимально использовать возможности социальных сетей, в частности Твиттера, внешняя политика для этого подходит не лучшим образом. По крайней мере, если речь идет о демократическом государстве, каким являются Соединенные Штаты, у нас есть два находящихся в противоречии обязательства. С одной стороны, мы являемся демократической страной и хотели бы, чтобы такими были и другие страны мира. Это, кроме прочего, дает нам большую защищенность. С другой стороны, мы должны наладить двусторонние отношения с каждой страной на Земле. Следовательно, мы обязаны быть добросердечными и с недемократическими государствами. В прошлом нам это удавалось, так как по разным каналам мы передавали разную информацию. Сегодня речь идет об одной официальной позиции Госдепартамента, которая транслируется, скажем, ведущими воскресного телешоу, а эксперты, имеющие более глубокие знания в какой-то определенной области, подробно анализируют эту информацию. Одновременно существуют закулисные дипломатические разговоры, с которыми мы могли ознакомиться благодаря WikiLeaks. И что действительно потрясает, я в данном случае говорю об использовании Госдепартаментом Твиттера, абсолютно очевидно, что они не могут сказать всем одно и то же.
Это было мнение профессора Клея Ширки, эксперта по социальным сетям и интернету, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода, Свободная Европа Ричард Солош. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики «Спортивная панорама», «Ключевое слово», «Реплика» Виктора Шендеровича. А в 6 часов вечера в эфире, как всегда, классный час свободы. Альтернативные формы среднего образования. Почему российские старшеклассники предпочитают экстернат традиционной школе? Каким образом у домашних учеников проверяют знания и кто должен получать деньги за их обучение? Об этом классный час свободы в 18 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье сегодня утром неизвестный бросил взрывное устройство на съемочную площадку телешоу «Дом-2». По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек. Более чем в 4 раза увеличилась площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки. К утру сегодняшнего дня площадь распространения огня превышала 4500 гектаров, сообщили Тардас в региональном центре МЧС России, отметив, что угрозы населенным пунктам нет. В Кемеровской области сегодня в результате обрушения кровли на шахте погиб один горняк, 129 горняков удалось вывести на поверхность. В Амурской области поезд сбил насмерть двух девочек 13 и 15 лет. Трагедия произошла в субботу вечером в Серышевском районе. В Армении и во многих странах мира сегодня вспоминают жертв массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. На западном берегу Иордана в городе Наблус один человек погиб и четверо были ранены, когда палестинский полицейский открыл огонь по группе израильтян, следовавших на машине к религиозной святыне гробницы Иосифа. В Афганистане 3 мирных жителя и 8 боевиков погибли в результате авиаудара международных сил в провинции Каписа к северо-востоку от Кабула. Триполи просит Афины о содействии в вопросе прекращения авиаударов НАТО по территории Ливии. Об этом сообщает греческое информационное агентство АНА, отмечая, что переговоры с руководством Греции ведет глава ливийского правительства Аль-Багдади Аль-Махмуди. США приветствовали сообщение о том, что президент Йемена Али Абдалла Салих готов на мирную передачу власти. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Камбоджу и Таиланд к прекращению огня после того, как в перестрелках между военными на границе двух стран погибли не менее 10 человек. В Индии скончался всемирно известный один из самых почитаемых индуистских гуру Сатья Саи Баба. Ему было 85 лет. Он страдал сердечным заболеванием. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. На этой неделе в Москве вышла книга «Почему в Грузии получилось?». Ее автор – сотрудник Института экономического анализа Лариса Буракова, 2 года изучала опыт реформ в Грузии. С Ларисой Бураковой беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
Это ведь первое такого рода исследование, проведенное российским экономистом. Вы первопроходец, да? Как вы начали эту работу?
Да, совершенно верно. И более того, скажу, что, наверное, это первая работа не только на русском языке, но на английском и на грузинских языках тоже. Это своего рода первая такая попытка систематизировать в основном экономические реформы, проведенные в Грузии с момента вот прихода команды Саакашвили, с момента революции РОС. Работа эта длилась фактически 2 года. Я общалась с большим количеством непосредственно исследователей этого грузинского проекта, с реформаторами, с противниками, с тем, кто это задумал, с тем, кто это реализовывал. И, собственно, вот результат этой работы представлен сейчас на ваш суд.
Наверное, самая яркая реформа в Грузии – это реформа Министерства внутренних дел. Известен ее символ – это новое стеклянное здание министерства. Все стало прозрачным, изгнаны коррупционеры. И на обложке вашей книги изображен образцовый полицейский участок. Расскажите, как эта реформа проходила?
На самом деле, о реформе МВД в моей книге сказано совсем немного. Моя цель была именно осветить экономические реформы, ту базу, которая стала возможным для осуществления этих экономических реформ, безусловно, является реформа МВД тоже. То, что на обложку вынесена фотография полицейского участка, это просто своего рода уловка, потому что в России о Грузии либо говорят плохо, либо говорят никак, и все то, что можно было на обложку вынести, либо, значит, галстук, либо полицейский участок, ну, я по понятным причинам предпочла второе. Но, собственно, реформа действительно интересная, но надо сказать, что о грузинской реформе полиции в России сказано уже достаточно много, есть действительно хорошие материалы, описывающие подробно, что и как было сделано, и, собственно, попытки реформировать российскую теперь уже полицию отчетливо прослеживаются корни этого в грузинской реформе. Но, соответственно, все те основные моменты, которые уже на слуху, о них стоит говорить, да, это в первую очередь масштабное сокращение штата министерства, исключение дублирования функций, вот этот символ прозрачности и открытости, который демонстрируется как зданием МВД, так и остальными полицейскими участками, он воспринят в саму суть существования Министерства внутренних дел в Грузии. Но и та фраза о том, что в полиции в Грузии не берет взяток, уже стала таким расхожим мнением, и с этим даже не спорят оппозиционеры внутри Грузии.
Одним из самых обсуждаемых вопросов, как вы знаете, последних дней в России стали проблемы в области здравоохранения. Ну, начал этот разговор доктор Рошаль на российском медицинском форуме, говорил о том, как закрывают больницы, сокращают места в стационарах, рассказывал, что не хватает врачей, как воруют деньги и так далее. Это не самый главный вопрос грузинской реформы, но поскольку это актуально сейчас для России, я хочу у вас поинтересоваться, что в Грузии происходит в этой сфере, как тут прошли перемены.
Я бы сказала, что реформа здравоохранения в Грузии достаточно серьезная и важная реформа. Другое дело, что ее реализация совпала по времени с... Это было 2008-2009 года, это и война, и внутриполитические, и внешнеполитические кризисы. Так что реализация оттянулась, растянулась во времени, и эта реформа не обращает на себя должного внимания. Но то, что там было сделано, это действительно уникальная вещь. Была разработана специальная схема, когда инвесторам фактически предлагался участок земли с больницей, которую фактически было как одноразовым грантом этому инвестору, он, в свою очередь, обязался построить в других указанных местах новые совершенно больницы с новыми сервисами, с новыми услугами. Эта схема достаточно простая, но в то же время нигде ни в другой стране она не была использована. Это такое ноу-хау грузинское. Основная идея была построить 100 новых больниц, потому что ситуация с больницами в Грузии действительно чудовищная, просто чудовищная, и то, что даже на сегодняшний момент там сделано с какими-то минимальными улучшениями для человека со стороны, просто приводит в ужас. Но то, что там идут изменения, и то, что привлекаются частные инвесторы, и они охотно идут на это, даже несмотря на тяжелые условия в 2008-2009 годах, говорит о том, что эта схема в скором времени может сработать. Но просто действительно неудачная возникла ситуация вокруг, и говорить о успешности этой реформы сейчас, конечно, не приходится. Но более подробно об этой реформе в моей книге сказано достаточно много. Мне кажется, на это стоит обратить внимание.
Применимо ли все, что сделано в Грузии, к сегодняшней российской ситуации? Размеры страны, климат, люди, все другое. Грузинские рецепты для российской экономики годятся?
Вы знаете, дело же не в размерах и в климате, и в культуре, и в религии, или еще в чем-то. Оказывается, все очень просто, что все те реформы, которые стали возможны в Грузии, они стали возможны благодаря наличию политической воли. Это самый главный критерий, наличие или отсутствие которого приводит к прямо противоположным результатам. То, что мы слышим из уст нашего руководства, вот как, например, выступление Путина перед Думой, где он сказал, что нам не нужны эксперименты, основанные на неоправданном либерализме, наверное, недвусмысленно дают понять, что то, что произошло в Грузии, здесь физически невозможно, потому что нет такого желания. Ни вопрос территории, ни вопрос людей здесь не является ключевым. Если есть желание, можно добиться всего, чего угодно, как мы видим на примере Грузии, за совершенно короткий период времени, и добиться действительных результатов, о которых можно говорить, обсуждать, критиковать, но эти результаты есть.
С Ларисой Бураковой, автором книги «Почему у Грузии получилось», беседовал Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Молодая американская писательница Элиф Батуман опубликовала книгу о своем знакомстве с русской литературой под названием «Одержимые». О ней рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Анны Асланян.
Первая книга Элиф Батуман «The Possessed», вышедшая в издательстве «Гранта», посвящена русской литературе. Это явствует уже из-под заголовка, который звучит так: «Приключения с русскими книгами и людьми, которые их читают». Каким образом у молодой американки турецкого происхождения возник интерес к подобной теме, рассказывает Элиф Батуман.
Подобно многим привязанностям, это возникло случайно. Когда я заканчивала школу, мне в руки попался английский перевод Анны Карениной. Это произошло в Турции, книг на английском вокруг было мало, так что я прочла эту по чистой случайности и тут же влюбилась в нее. Это, конечно, было делом личного вкуса. В русских писателях смешиваются строгость и юмор. Они представляются тебе маргинальными, в то же время серьезными. Вот это меня и привлекло. В то время я училась в старших классах школы, считала себя с одной стороны маргиналом, а с другой серьезным читателем, стремившимся попасть в центр литературной вселенной.
Заголовок книги Батуман дословно переводится как «Одержимые». Под таким же названием в английском переводе выходил роман Федора Достоевского «Бесы». Это не случайное совпадение. Батуман много говорит о классике, затрагивает извечный вопрос русской литературы. Кто важнее, Достоевский или Толстой? Автор явно на стороне последнего. Возможно, попадись ей в свое время «Преступление и наказание», ее писательская судьба сложилась бы по-другому. Элиф Батуман не исключает такой возможности.
Меня очень заинтересовала русская атмосфера, которую так мастерски передает Толстой. Сомневаюсь, что это произошло бы, прочтя тогда Достоевского. Разве что его книги привели бы меня со временем к Толстому. Достоевского я открыла для себя позже, на более осмысленном интеллектуальном уровне. С Толстым было по-другому. Меня моментально увлек мир его романа. Я почувствовала, что он не менее огромен и богат, чем настоящий мир вокруг. У Достоевского все не так. По-моему, он создает некую схематическую, возвышенную, аллегорическую версию реальной жизни, пытаясь вызвать в читателя определенные эмоции. У Толстого сразу возникает огромная, богатейшая панорама, перед которой невозможно устоять. В то время, когда я впервые его прочла, мне требовалось именно это.
Не следует думать, что Батуман написала очередное серьезное филологическое исследование, какие то и дело выходят у западных словистов. Это не так. Ее книга стоит в ряду сочинений о русской литературе особняком, прежде всего, как вещь очень смешная. Например, рассказ о поездке автора в Ясную Поляну на конференцию, посвященную Толстому, начинается с того, что Батуман пишет заявку на грант, который дал бы ей возможность провести полевые исследования.
Лев Толстой умер в ноябре 1910 года на небольшой станции Остапова. «При обстоятельствах, которые иначе как странными не назовешь», — напечатала я. Странность этих обстоятельств была немедленно вписана в более широкий контекст жизни и трудов Толстого. В конце концов, а ожидал ли кто-нибудь, что автор смерти Ивана Ильича свалится замертво потихоньку где-нибудь в темном уголке? Таким образом, смерть, заслуживавшая, по сути, подробного исследования, была воспринята как обычная. Я осталась вполне довольна своей заявкой, которую я заглавила. Умер ли Толстой от естественных причин или был убит? Судебно-медицинское расследование. В нее вошел исторический обзор личностей, у которых были мотивы и возможности для совершения убийства Толстого. «Таких смешных студентов у меня еще не было», — сказала мне научный руководитель, услышав мою версию. «Толстой убит? Ха-ха-ха! Человеку было 82 года, он успел перенести удар. Именно поэтому тут мы имеем дело с идеальным преступлением», — терпеливо объясняла я. Коллег по кафедре мне убедить не удалось, но грант на то, чтобы выступить на конференции с докладом, мне все-таки дали.
«Одержимые» – таким словом автор книги называет себя и своих единомышленников, поклонников русской литературы. Однажды ее полюбив, Элиф Батуман не перестает к ней обращаться.
Я рассказываю в книге о том, как обрадовалась, наткнувшись тогда на Анну Каренину. Читая такой длиннющий роман, я все думала, Толстому не стыдно было тратить свое время на писательство, ведь он мог бы вместо этого отдохнуть, поиграть в фрисби, сходить в гости на барбекю. Если честно, я и сейчас так думаю. Он оказал нам всем неоценимую услугу, подарив эту огромную книгу, к которой можно возвращаться снова и снова, постоянно.
Тайну смерти Толстого Элиф Батуман пока не разгадала полностью, но ей удалось собрать ряд улик и свидетельств. Об этих и других не менее любопытных вещах можно прочесть в ее книге «The Possessed», смешной и серьезной одновременно. Анна Слонян, Лондон, специально для «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье сегодня утром неизвестный бросил взрывное устройство на съемочную площадку телешоу «Дом-2». По предварительным данным, в результате взрыва пострадали двое охранников. Более чем в 4 раза увеличилась площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки. В Кемеровской области сегодня в результате обрушения кровли на шахте погиб горняк. В Армении и во многих странах мира сегодня вспоминают жертв массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. На западном берегу Иордана в городе Наблус один человек погиб и четверо были ранены, когда палестинский полицейский открыл огонь по группе израильтян, следовавших на машине к религиозной святыне – гробнице Иосифа. Триполи просит Афины о содействии в вопросе прекращения авиаударов НАТО по территории Ливии. США приветствовали сообщение о том, что президент Йемена Али Абдалла Салих готов на мирную передачу власти. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Камбоджу и Таиланд к прекращению огня после того, как в перестрелках между военными на границе двух стран погибли не менее 10 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Спортивная панорама. 21 апреля главным тренером национальной сборной Украины по футболу во второй раз стал Олег Блохин. Для своеобразной разминки самый успешный тренер сборной получил в качестве спарринг-партнера Узбекистан. Матч состоится 1 июня в Киеве. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Возвращение Олега Блохина в сборную Украины многие посчитали явлением не очень справедливым, ведь наиболее ярким кандидатом считался наставник молодежной команды Павел Яковенко. Однако он снял свою кандидатуру с голосования, заявив, что для него важнее качественно подготовить молодежную сборную к чемпионату Европы. В итоге выбирать пришлось между Блохиным и исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Юрием Колесницевым. Блохин победил, и тому есть свои причины, утверждает киевский футбольный обозреватель Максим Максимов.
5 лет назад украинцы дошли до 1/4 финала чемпионата мира в Германии. Правда, после этого был откровенно провален отбор к чемпионату Европы, и Блохин на некоторое время отправился в ссылку в Москву. Вернувшись на родину, бывший лучший королевский стрелок до сегодняшнего дня оставался без команды. Местные олигархи никак не могли решиться доверить ему своих легионеров. В какой-то степени спасли организаторы будущего чемпионата континента. Наградили Олега Блохина званием посол Евро-2012 и именным платиновым билетом в ВИП-ложу. До Евро осталось не так уж много времени, значит, с каждым днем все меньше времени остается на подготовку украинской сборной к участию в этом турнире. Тогда, как другие страны играют в отборочных матчах и добывают путевки на чемпионат, Украина оставалась без тренера, что никому не прибавляло оптимизма. А ведь так много было поставлено на карту. Главными кандидатами на пост рулевого сборную Украины называли исполняющего обязанности Юрия Колесницева и Олега Блохина. У победителя юношеского чемпионата Европы очень мало козырей. Отсутствие опыта – один из главных минусов Юрия Николаевича. Результаты национальной сборной в контрольных матчах – 1 победа, 5 ничьих, 2 поражения при разнице 10-11 – не очень убедительны. Правда, для сравнения можно вспомнить, что в товарищеских играх перед чемпионатом мира сборная Украины под руководством Олега Блохина сыграла еще хуже. 2 ничьи, 4 поражения при разнице мячей 2-7. А потом был четвертьфинал. Чем запомнилась работа Олега Владимировича в сборной, так это хорошей дисциплиной. А этого очень не хватает нынешней команде. Наверное, не стоит также забывать и о старте Блохина. Это немаловажно в футболе. Еще не решено, останутся ли в штабе Блохина Юрий Колесницев, его помощники Альтман, Хацкевич, Литовченко, Ребров и Михайлов, которые своими наработками могли бы помочь новому рулевому. Поговаривает, Блохин свой штаб хотел бы пригласить Михайличенко, Баля, Ищенко, Кузнецова и Раменского. Со мной будут работать те, кто будет стоять за Блохина горой и с головой окунется в достижение общей цели, рассекретил свои планы на ближайшее будущее Блохин. Так что впереди Федерацию футбола ждет совет в селях. В отношении Евро-2012 Олег Владимирович высказался так. Цель выиграть в родных стенах выглядит заманчиво, хотя не уверен, что она должна ставиться всерьез, только потому что мы хозяева турнира. Есть еще 8-9 сборных, которые тоже хотят победить. Я не фантаст, я реалист и вынужден признаться, что у нас не такой уж большой выбор футболистов. Правда, новый старый главный тренер добавил, что сборная имеет все шансы выстрелить на чемпионате мира в 2014 году. Многие расценили это как прозрачный намек тренера на то, что он не прочь заключить контракт не до конца Евро-2012, а на 3 года. Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис на это ответил, что к цели следует двигаться шаг за шагом. Я понимаю всю ответственность, которая ложится на наши плечи, и готовлюсь к огромной нервной нагрузке. Конечно, товарищеские игры не идут ни в какое сравнение с официальными, так что каждый кандидат в сборную должен понимать, что шансов доказать свое право выступить в домашнем финальном турнире будет ограниченное количество. Надо суметь этим воспользоваться. Блохин заявил, что одним из непременных рецептов успеха является сплав молодости и опыта, и назвал при этом ветеранов Шавковского, Тимощука, Шевченко и Воронина. После спарринга со сборной Узбекистана 6 июня украинцы на Донбасс-арене примут сборную Франции. Очень хочется выигрывать у французов, чтобы не говорили, что Украина не умеет играть с командами топ-группы.
Таково мнение нового главного тренера сборной Украины по футболу Олега Блохина, которого процитировал киевский футбольный обозреватель Максим Максимов. Фигура руководителя команды хозяйки чемпионата Европы всегда вызывает самое пристальное внимание в футбольном мире. Да и задачи перед Олегом Блохиным стоят самые серьезные. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И продолжает программу «Свобода в полдень» авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – простые люди. Во вторник, когда в эфире «Радио Свобода» обсуждали налоговые декларации российских чиновников самого высшего ранга, а прочее население было названо простыми людьми, вокруг этого выражения возникла целая дискуссия, а началась она с такого звонка радиослушателя.
Не нужно восхищаться кем-то. Вот он богатый, он не простой человек. Вообще народ оскорблять словом «простой человек», «простак» там.
Главному научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Жанне Варбут обратимся с таким вопросом. Почему наших радиослушателей так смутило это выражение «простые люди»?
Для этого есть основания. Очень рано, еще с памятников 13 века, на Руси отмечается значение «социальное», «простой», «не дворянский». Это низшие сословия государства. Широко встречается выражение «простые люди», «простой народ» в XIX веке. Оттуда это употребление перекочевало в послереволюционную эпоху. Но если не изменилось значение прямо, да, люди не дворянского происхождения, но изменилось то, что в лингвистике называется «коннотация».
Знание. То есть можно сказать, что оценка, да?
Оценка. Называть себя «я из простых» было в советское время достоинством. Подчеркивало, что у тебя за плечами нет никаких там сомнительных предков дворянского или какого-то даже купеческого происхождения. Из простых. Простой советский человек, по-моему, это было даже в какой-то песне воспето. Это достоинство. И были типичны в советское время выступления академиков, даже министров, артистов. Я простой советский человек. Все, что я сделал, это сделано и ради моего народа, и с помощью моего народа.
Но не значит ли это, что сейчас язык сделал некий виток и вернулся к состоянию XIX века, когда выражение «простые люди», «простой человек» может восприниматься, если не как обидное, то как обозначение сословия низшего порядка?
Я думаю, да. Есть у нас сословие? Есть, очевидно. Нам сверху говорят о том, что у нас есть средний класс. Значит, это подразумевает, что есть верхний класс и есть низший класс.
Так может быть, люди, которые считают себя средним классом, а исследования показывают, что очень многие причисляют себя к этому среднему классу, может быть, они и обижаются, когда им говорят, что они простые люди?
Точное содержание этого понятия «средний класс» у нас очень неясное. Если это связано с имущественной характеристикой, то это одно дело.
Ну, это, конечно, экономический термин в первую очередь.
И тогда, если даже торговцы, предприниматели средней руки с более высокими доходами могут обижаться по имущественному принципу, что они непростые люди, но, извините, людям с высшим образованием, которые работают, допустим, на поприще здравоохранения, тоже не хочется называться низшими классами. Я думаю, что многим пенсионерам, участникам Отечественной войны, тоже обидно. Доходы у них ниже среднего. Но хотят ли они, чтобы их всегда называли простыми людьми? Сейчас простой человек – это как будто бы тебе укор, совсем убогий какой-то.
Из разъяснений Жанны Варбут следует, что в языке возникла лакуна, и как обозначать тех, кого раньше называли «простые люди» или «обычные люди», никого не задев при этом, совершенно непонятно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и финальную точку в нашей программе поставит Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Иногда надо посмотреть на происходящее как бы издалека. Вот, например, совершенно привычное глазу сообщение СМИ. После профилактических работ открылся мавзолей Ленина. Ну, ясное дело, 22 апреля, как без этого. А теперь камера отъезжает, отъезжает, и мы видим. Начало третьего тысячелетия. Демократическая страна, член Большой Восьмерки. Посреди этого торжества прогресса, в самом центре европейской столицы, стоит пирамида, а в ней лежит плохо забальзамированный, давно расползшийся в клочки труп, предмет языческого поклонения. Это и само по себе некоторое вампук, согласитесь, а уж принимая во внимание принадлежность трупа, говоря простым русским языком, ведь это труп серийного убийцы, рядом с которым Чикатило – жалкий дилетант. Ульяновский маньяк вычеркивал из жизни не людей, а целые сословия. Он оперировал в расстрельном деле не фамилиями, а числительными. Он запустил такой маховик насилия, от которого мы до сих пор не можем оправиться. Государственное презрение к человеческой жизни и до Ленина, мягко говоря, не чуждое русскому менталитету, при нем открыло новые статистические горизонты. Он выпустил России кишки и стоит все по-прежнему на площадях ее городов. ГКЧП вроде подавили, флаг поменяли, свободу объявили, на IPO вышли. Сколково, понимаешь, модернизация, инновация. А он все лежит, как ни в чем не бывало, напротив ГУМа. Зайдешь, бывало, в Боско ди Чильеджи, прикупишь Армани, да сядешь в кафе, кофейку с круассанами попить по кредитке, как раз с видом на этот фарш. Красота. Жалко, Сталина оттуда вынесли. И им втроем веселее было, и круассаны под Сталина идут особенно хорошо. Короче, приятного аппетита. То есть я хотел сказать, с днем рождения.
Виктор Шендерович. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и Ярослав Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Праздник Пасхи в российском общественном сознании. Эксперты об отношении россиян к религии. Почему православными себя называют почти все, а церковные обычаи соблюдают лишь очень немногие. Об этом пойдет речь в программе Вероники Баде «Общественное мнение». А мы прощаемся с вами до 15 часов по московскому времени. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По возвращению в 2003 году в Республику Дагестан вступил в банк.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в Минском метро...
Английское правительство заверило меня в том, что мы можем приступить к осуществлению...
Был ряд чрезвычайных происшествий, и мы отреагировали...
Психологическое воздействие оказывалось от членов коллегии, то есть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.